Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 19 декабря. Тема предстоящего разговора – «Паломничество на длинные выходные». Друзья, любой город нашей страны начинается с храма. История православных церквей идет от момента крещения Руси. И сегодня верующие отправляются в паломнический тур по России, чтобы побывать в самых важных местах и поклониться главным святыням. Для многих такая поездка – не просто экскурсия, а просьба о сокровенном и ожидании чуда. Итак, друзья, вместе с нами сегодня религиовед, экскурсовод Вячеслав Терехов. Добрый день, Вячеслав.
Добрый день, Ирина. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Вячеслав, к вам просьба сегодня рассказать о важных местах, о святых местах нашей земли. Куда вы посоветуете поехать в эти длинные выходные, чтобы действительно предстоящие новогодние каникулы, чтобы провести их с пользой для души? Для нас-то, конечно, самое главное, вот мы здесь собираемся, всегда размышляем, и самое главное – спасти душу, угодить Богу.
Да, мы постараемся сегодня сказать на эту тему несколько слов. У нас последние там лет, может быть, 15 сложилась такая мода, что на рождественские новогодние праздники, особенно вслед за католическим Рождеством, многие пытаются отправиться куда-нибудь в Европу. Но для того, чтобы что-то узнать из нашей истории и совместить это, так скажем, с паломнической составляющей, не обязательно ехать куда-то в далекие страны, а можно с пользой провести время, вот эти, как вы сказали, длинные выходные, и совсем недалеко от Москвы. И сегодня в рамках нашего эфира мы постараемся обозначить, ну, не то чтобы множество городов, множество монастырей, храмов и святынь, это невозможно. Есть очень много интересных городов в небольшой близости, на небольшом относительно расстоянии от Москвы. Мы постараемся обозначить несколько направлений, ну, может быть, 3-5 основных направлений, по которым...
Куда чаще едут?
Ну, не то чтобы чаще, а куда я бы из своего скромного опыта, хотя уже порядка 10 лет я работаю, посоветовал бы нашим радиослушателям съездить, может быть, если есть возможность, на личном автомобиле с семьей, или в составе паломнической группы, или как-то иначе. Но чтобы действительно вот на 2-3-4 дня выпасть из шумного мегаполиса и увидеть что-то совсем другое.
Вячеслав, а вообще вот задачи экскурсовода какие?
Задача экскурсовода – это вообще тема для отдельного разговора, но я начну отвечать на этот вопрос, я буду отвечать на этот вопрос в ходе эфира отчасти, но я сразу скажу, что задача экскурсовода не состоит, может быть, в научной абсолютной достоверности того материала, который он излагает, потому что экскурсовод – это не профессиональный историк. Он где-то историк тоже, да, но он как раз ближе к журналисту. Он должен, конечно, владеть этим материалом, но работа экскурсовода – это работа популяризатора. То есть он берет тот материал, который накапливает наука, и находит ключи к тому, чтобы этот материал доносить до широкой аудитории. Есть очень много методов для этого. Один из главных методов – это то, что вот если кто-то пойдет, допустим, на курсы экскурсоводов, там сразу скажут, что не только рассказ, но и показ. И вот насколько у меня хватит для этого моих возможностей, я постараюсь не только рассказать какие-то непосредственные факты, которые можно и самому где-то найти, но и напомнить об этом так, чтобы у людей сложилось именно представление, как о какой-то картине тех направлений, о которых мы будем говорить. Работа экскурсовода, работа очень специфическая, где-то театральная тоже, но это как бы отдельный разговор.
А вот экскурсовод, когда он православный человек, это все-таки откладывает отпечаток вот на то, что он говорит, как он говорит, на что обращает внимание всех, кто сейчас с ним в группе.
Какой конкретный экскурсовод? Ваш покорный слуга или вообще?
Ну, вообще,
вообще,
да.
Разные люди бывают, но здесь главное...
Ну, вы православный человек.
Я, ну, естественно, да. А как бы я здесь оказался? Экскурсовод может быть любого вероисповедания. Знаете, как в Конституции 1977 года было сказано, имеет право советский гражданин, может иметь религиозные убеждения и атеистические убеждения. Вот любые убеждения может иметь человек, но он должен, конечно, иметь какую-то лояльность к религиозной теме, к церкви, поскольку, когда мы работаем даже в Москве, и тем более на Золотом кольце, это главная тема, одна из главных тем, это тема религиозная. И, конечно, ну, есть паломнические туры, это как бы отдельная категория, я по ним не очень работаю, это такая достаточно специфическая там публика. А вот то, с чем я работаю, это где-то совмещение историко-культурного туризма, паломнического и гражданственно-патриотического, и педагогического даже. Вот задача экскурсовода хорошего, это также еще и педагогическая задача. Вот так.
Итак, начнем. Вячеслав, вот по вашему мнению, что обязательно бы вы в первую очередь советовали посетить?
Ну, начнем мы, наверное, с такого направления, которое является одним из самых традиционных. Это Ярославское шоссе, по которому от Москвы и вплоть до Архангельска находится множество старинных русских городов, которые в основном сохранили ну, почти дореволюционный быт и почти дореволюционный облик. Вот этот регион, то есть это вот Ярославская область, Вологодская область, отчасти Владимирская, хотя Владимирская уже меньше, Тверская область, вот эти регионы остались в стороне от воздействия промышленной революции, там нет каких-то крупных железных дорог, там никогда не было большого производства, и поэтому города, те, которые там остались, там эти города не испорчены. И Ярославское шоссе – это, как я сказал, одна из самых традиционных паломнических дорог, которая начинается еще в Москве. Вот если взять границы города средневековые, это, например, по северной стороне, северо-восточной, это нынешнее метро Сухаревская, Сухаревская площадь, а до Петровской времена там проходила граница города Москвы. И вот многие-многие наши предки, и простые люди, и состоятельные, даже цари, аристократия, отправлялись в паломничество по этой дороге. Первый город, конечно, крупный, первая такая святыня большая, это был, конечно, Сергиев Посад.
Но это вообще духовный центр, можно сказать, у нас.
Конечно, если угодно, русская Мекка. Но, да, но здесь интересный момент, что в паломнические путешествия, наверное, вплоть до начала 20 века, отправлялись исключительно пешком. Не так, как сейчас мы с вами ездим там на автомобилях комфортных, а пешком, поскольку дело же ведь не только в самой, как таковой, вот святыне, которая находится где-то за 3-9 земель. Множество святынь есть и в Москве, но нужно проделать определенный путь, как физическую, так и духовную работу. И вот вспоминая фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние» перестроечное, вспомните знаменитую фразу, которую я, кстати, уже у вас в эфире говорил: «Зачем нужна дорога, если она не ведет к храму?» Я предлагал перевернуть эту фразу: «Зачем нужен храм, если к нему не ведет дорога?» Масса храмов есть в Москве, сейчас порядка 1000 церквей в городе, а вот отправляясь куда-либо, мы делаем это не только ради самого храма, но и ради вот того пути, который мы одновременно проделываем. Действительно, первый крупный духовный центр Сергиев Посад.
Я просто подумала, до Сергиева Посада, ну, можно, конечно, пешком дойти.
Ну, сейчас это, конечно, тяжеловато будет пешком ходить. Хотя, вы знаете, в 90-е годы были случаи, когда люди ходили пешком. Даже я помню, была такая нашумевшая история. Одна женщина пешком отправилась в Иерусалим из Москвы. На обратном пути ее встречал патриарх Алексий II. Ну, действительно, Сергиев Посад первый крупный, не самый первый, но первый по-настоящему крупный духовный центр по этой дороге. Но знаете, вот когда люди отправлялись пешком, действительно, по этому пути, они сначала заходили в несколько других, ну, так скажем, населенных пунктов, которые предваряли посещение Сергиев Посада. Вот прежде всего Покровский монастырь Ходькова, где похоронены родители Сергия Радонежского, благочестивые князья Кирилл и Мария, и сначала вот заходили как бы к родителям преподобного Сергия. Также заходили там неподалеку, по левой стороне от дороги уже, это, собственно, деревня Радонеж. Раньше, кстати, было даже когда-то княжество Радонежское, даже в Радоне же была крепость небольшая, от нее сохранились крепостные валы. Там сейчас всего лишь одна церковь, и там родник есть. Есть замечательная скульптура работы моего тезки, уже ушедшего из жизни, скульптора Вячеслава Клыкова «Отрок Варфоломей и старец», который ему явился вот где-то в тех местах. И вот люди сначала, паломники сначала посещали вот эти места, которые, так скажем, предваряли посещение Троицы Сергиевой Лавры. А что касается самой Лавры, это разговор особый, я сейчас, может быть, не буду слишком подробно на ней останавливаться, но сделаю, может быть, несколько акцентов. Вот на что там обратить внимание, когда мы приехали в Троицкий монастырь. Ну, там, во-первых, есть экскурсоводы. И когда мы туда едем, можно заранее даже туда позвонить, это все доступная информация в интернете, и заказать экскурсию. Если вы едете с большой компанией, со своими друзьями, то там есть соответствующая услуга, можно к ней обратиться. А если самостоятельно, то вот как я бы посоветовал, если, может быть, хотя бы кратко, посмотреть пространство, внутреннее пространство монастыря и внешнее. Вы знаете, да, когда вот на большом автобусе, когда подъезжаешь со стороны, вот свернули с Ярославского шоссе, там дальше дорога идет направо на Переславль уже, а Переславль отдельно я скажу, а вот налево уже уходит дорога на Сергиев Посад, там сначала герб города видно хорошо, и когда прямо вот подъезжаешь, там есть такая хорошая точка, в лобовые стекла, если большой автобус, видна панорама Троицы Сергиевой Лавры, виден главный собор, Успенский собор, построенный при Иване Грозном, но это не старейший храм Лавры. С чего вообще начинался этот монастырь? Тут есть, как всегда, проблема датировки, когда он был основан. Ну, так приняли за 1337 год, когда преподобный Сергий срубил деревянную церковь Троицы. Это был его любимый церковный праздник на холме Маковец. И через несколько лет к нему стали стекаться ученики и сподвижники. И где-то в начале 1340-х годов уже стала складываться община, напоминающая уже монастырь. А вот таким знаменитым уже он стал довольно быстро, но тоже не сразу. Лет через 10-15, наверное.
То есть город с монастыря начинался.
Ну, как это часто бывало и в других городах нашей страны, как даже в Москве отчасти так и есть, поскольку вот есть множество монастырей по городу, вокруг которых складывались как бы, ну, не поселки, а, так скажем, районы, близлежащие к этим монастырям. Это очень часто так бывало, когда русский город возникал вокруг монастыря. Собственно, слово «посад», оно и значит как бы район, который находится за пределами стен монастыря или Кремля. Вот в Москве тоже был посад, Китай-город, за пределами Кремля. А в Сергиев-Посаде, вот как бы окружающие его деревни, которые стали складываться уже к 17 веку, когда появились крепостные стены нынешние. Это, собственно, и есть посад. Но главное, наверное, самая такая удивительная церковь Троицы Сергиевой Лавры, мы сейчас не будем, конечно, перечислять все подряд, но это, наверное, даже я бы сделал акцент не на Успенский собор, а вот на Троицкий собор, где находятся мощи преподобного Сергия. Он был построен в начале 15-го столетия, примерно, значит, он по возрасту равен старейшему храму Москвы. Я напомню, старейший храм Москвы — это храм Андроникова монастыря, начало 15-го тоже века, тоже где-то вот этих годов, Спасский собор. И они даже внешне имеют общий облик, такие вот белокаменные храмы кремового такого цвета. И, кстати, именно для этого храма Троицкого собора в Троице Сергиевой Лавре была заказана икона Троицы. Вот на вот эту деталь я бы сделал акцент. У нас сейчас икона Троицы Рублева находится в Третьяковской галерее в зале древнерусского искусства. И вот кому уж совсем некогда ехать куда-то в регион, если кто-то хочет увидеть что-то очень важное для себя в качестве домашнего задания, вот кто еще по какой-то удивительной причине еще не был в Третьяковской галерее, я советую с этого начать изучение русской культуры, с посещения зала древнерусского искусства в Третьяковской галерее. В Москве, кстати, три музея на тему об иконописи. Есть вот музей, о котором мы говорили в прежних передачах, в Андрониковом монастыре. имени Андрея Рублева, есть музей русской иконы напротив Афонского подворья. Вот эти все три музея советую посетить. Первым, логически первым, икону Троицы, да?
Но сначала... Вячеслав, ну мы не только для жителей столицы, мы сейчас говорим в интернет-пространстве, нас слушают из разных городов, и, друзья, позвонить нам можно, написать можно, телефон, звонок будет бесплатным из любого города России, номер которого 8-800-333-1706. Ну, а, кстати, до Сергиева Посада из Москвы можно быстро доехать на электричке.
Да, да,
сейчас
вокзал.
Спутники, экспрессы.
Да. Ну, с чем мы продолжим? Дело в том, что прежде чем мы попадаем в Сергиев Посад, еще есть памятные места такого удивительного человека, которого мы всегда вспоминаем. Это места, связанные с жизнью и проповеднической, миссионерской деятельностью отца Александра Меня.
Да, это рядом все.
Вот, вот фактически в черте города Сергиев Посад. Во-первых, это храм Сретения в Новой деревне, это, правда, там чуть ниже, ближе к Москве, Пушкино, да, где он и служил с 1970 по 1990 год, он там и похоронен. И, кстати, рядом с ним похоронен один из моих преподавателей. Был у него такой прихожанин и единомышленник, историк философии Леонид Василенко, который был замечательным преподавателем. Я вот, к счастью, учился у него 2-3 семестра на 5-м курсе, когда я заканчивал Свято-Тихоновский институт. Он ушел из жизни несколько лет назад, и вот он там рядом похоронен. Но наибольшей степени такое паломническое место, связанное с Александром Менем, это так называемая тропа Александра Меня, которая находится рядом с его домом, там, где он и был убит 9 сентября 90-го года. Вот мы сейчас, кстати, подходим к дате. 22 января он родился, 35-го года. Получается, у нас 85 лет, да? Будет уже скоро ему. Вот и если искать какое-то интересное именно с паломнической составляющей, именно действительно подлинную святыню, не такую широко известную, может быть, как Троица Сергиева Лавра, то вот его дом, он сохранился, и один раз в год туда пускают как бы желающих увидеть его кабинет именно на день его гибели. Не гибель, а день рождения, 22 января.
Вячеслав, вот можно вас спрошу, как православного христианина, вот Сергия Радонежского, ну, он известен как основатель множества монастырей, как человек, создавший духовную культуру русского народа и объединявший людей в темные времена. А про протоиерея Александра Меня вы вот что бы от себя просто добавили?
Ну, во-первых, я бы добавил ту тему, которую, я надеюсь, мы поговорим на одной из следующих передач. Он проповедовал христианство, несмотря на то, что законодательно это было запрещено,
да,
и его преследовали,
да.
Его преследовали за это. Он, кстати, был большим таким почитателем и преподобного Сергия Радонежского, и того святого, в честь которого он был крещен, это Александр Невский. Есть замечательный сюжет, один из моих любимых сюжетов вообще из истории того времени, о том, как от него принял крещение выдающийся русский поэт. Вот несколько дней назад был день его гибели, 15 декабря 1977 года он погиб. Это Александр Галич, который, ну, той же культуре принадлежал, они евреи были этнические, и Александр Мень читал проповеди, они распространялись и на аудио, пленки и от руки, и ходили по Москве подпольно. И вот Александр Галич, увидев или, может быть, услышав, прочитав проповеди Александра Меня, увидел человека духовно близкого ему, тоже из евреев, но христианина. И у него возникло желание увидеть, кто же за такой молодой, еще тогда относительно, но очень одаренный священник, и он поехал туда, в новую деревню, они там как-то вот, не видя друг друга, не видя фотографий, не было ведь ни интернета, ни ничего подобного, они узнали друг друга сразу. И вскоре, действительно, весной 73-го года Александр Меня крестил его, Александра Аркадьевича Галича. Ну, а о том, что происходило в дальнейшем, и как какая там была атмосфера, это может быть в следующий раз.
Это отдельная тема, да.
А вот с чем, как можно сравнить, вот отвечая на ваш вопрос, что есть, может быть, общего у Александра Мении, у преподобного Сергия, я бы назвал, так, выделил такую деталь, что, обратите внимание, почитание отца Александра Мении есть не только среди православных христиан, есть приход Казьмы Дамиана в Шубино, где его хорошо помнят, но и среди католиков, среди протестантов, и обратите внимание, что преподобный Сергий, ситуация очень похожая, ведь он жил в то время, когда уже то, что называют теперь разделение церквей, оно вроде как уже произошло, то есть это уже святой не единой церкви, да, но почитание Сергия Радонежского известно среди католиков. Уже, насколько я знаю, в 18-19 веках оно было вот среди греко-католиков, среди поляков, среди русских католиков. И в 60-е годы уже 20 века папа римский Павел VI включил имя преподобного Сергия в католический мартиролог. То есть официально, как, кстати, Серафим Саровский и святитель Тихон Белавин, патриарх Московский всей Руси, они почитаются в католической церкви, но также еще и в некоторых протестантских сообществах среди англикан. И эта фигура показывает, что вот его образ жизни, его праведность, она оказалась очевидной не только для вот одного направления христиан, а для всех. И mm-hmm. тем самым я бы так это обозначил, что вот эту печальную ситуацию разделения церквей такие люди преодолевают.
Ну, это вы интересно подметили, Станислав.
Вячеслав.
Ой, Вячеслав, извините, пожалуйста.
Как доктор Гаас, который католический святой, но сколько православных его почитает практически как святого.
И вы это все рассказываете.
Да, естественно, ну, разумеется, да. Это вот видите, столько здесь параллелей, это же вот такая дорога, которая просто вот ведет нас в пространство древней русской культуры, но эта древняя русская культура, она находит свое продолжение и сегодня. И вот если мы поедем от...
Ну, да. А вообще, я хочу добавить, угу. вот в Сергиевом посаде, конечно, в Лавре очень красиво, там можно ходить и смотреть эти росписи, иконы.
Да, конечно.
Даже если проезжать на электропоезде, мимо издалека уже видна эта лавра.
Да,
очень красивое зрелище.
Да, там вот основной архитектурный ансамбль, он сложился между второй половиной 15 и 17 столетий. То есть стены, это вот в основном 16-17 век. Главный собор Успенский, это 16, я уже говорил. И вот две старейших церкви. Лавры, это вот Духова церковь конца 15 века, и вот Троицкий собор, в котором находилась икона Троицы Рублева до, практически вот до революции. И вот даже в советские годы, даже вот самое тяжелейшее для церкви время, не ставилось под сомнение художественная ценность иконы Троицы Рублева, и уже в начале 20-х ее очистили от позднейших наслоений, там было несколько как бы этапов этой очистки. Она же была, кстати, в окладе. Вот сейчас, если вы сейчас придете в Третьяковскую галерею, вы увидите, ну вот как на любом альбоме, если репродукция этой иконы, там видно, как она замечательно выглядит, а раньше она была в окладе, видны были только лики.
Религии, как часто бывает, да.
Такие вот затемненные. Потом это все сняли, это в советские годы, и переместили ее в конце 20-х уже в Третьяковскую галерею. Я думаю, это лучше. Пусть она будет в Третьяковской галерее, потому что если она будет находиться в храме, она там просто...
Ну, лучше сохранится.
Конечно.
Да.
Там были инициативы ее вернуть в церкви, но это, наверное, лишнее.
Сделаем паузу.
Где Господь, там мир, свет, разум. Радость. Игумен Никон Воробьев.
Друзья, я повторю для тех, кто к нам недавно присоединился, вместе с нами религиовед, экскурсовод Вячеслав Терехов. И Вячеслав нам рассказывает, куда хорошо бы съездить в паломничество в предстоящие длинные выходные. Ярославское шоссе, еще что-то.
Оно чем еще замечательно, там нет пробок, пробки заканчиваются после поворота на Ивантеевку, и дальше, это там буквально там километров 15, наверное, от Москвы, и сразу идет дорога абсолютно чистая, вплоть до Белого моря, до Архангельска, больше 1000 километров, чистая дорога без единой пробки. Владимирская дорога этим похвастаться не может. Это одна большая пробка, начиная от МКАДа и заканчивая Владимиром. По ней ездить гораздо сложнее. Вот у Владимира бы я бы советовал ездить не на машине, потому что это вот там много городов идет по дороге. Вот Ногинск как раз, там и другие. И это вот будет собирать, вы будете на своей машине красные светофоры по пути. Я однажды 8 часов ехал из Москвы во Владимир. Вот. А Ярославское шоссе, оно в стороне, вот от, это же дорога, Владимирская дорога, это дорога на Урал, идут фуры туда, а Ярославское шоссе, никаких фур там нет, там абсолютно вот эта атмосфера русской древней культуры, даже до монгольской, она там может быть найдена в гораздо большей степени, чем по каким-то другим направлениям, и оставляя уже город, точнее, Троице-Сергиеву Лавру, мы отправимся выше по Ярославскому шоссе. Это будет у нас замечательный город Переславль-Залесский. Таких городов сохранилось еще, к счастью, довольно много. Городов мало очень тронутых цивилизацией, в хорошем смысле не тронутых цивилизацией. Он практически выглядит так, как, ну, может быть, в 19-18 веке. Там нет каких-то крупных предприятий. Город лежит между Плещеевым озером, такое круглое, овальное, почти идеальное овальной формы озеро. Оно, правда, раньше было побольше. Еще там, может быть, лет 200-300 назад оно так обмелеет постепенно. И между этим самым Ярославским шоссе вот, проходит через город дорога. И все главные достопримечательности, они собраны вот в таком компактном пространстве. Не нужно там как-то... Это все пешком можно обойти. И вот первое, на что я бы сделал акцент, вот мы приезжаем в Переславль-Залесский, это домонгольский храм. На своих экскурсиях я часто задаю, ну, чаще в Москве, вопрос, кто знает, есть ли в Москве храмы, ну и вообще здания домонгольских времен. Таких храмов и зданий в Москве нету. Я уже говорил, что старейший храм Москвы — это начало 15-го столетия. При Сталине был разрушен храм Спаса на Бору в Кремле, был начало 14-го столетия, вот 100 лет у нас отняли, так скажем, у города Москвы. А вот если мы поедем туда, на северо-восток Руси, Владимир, Переславль-Залесский, мы найдем домонгольские храмы. И вот храм «Ровесник Москвы», который был основан Юрием Долгоруким в 1156 году и закончен был Андреем Боголюбским в конце XII века, это храм Спасо-Преображения. Он находится как бы в таком логическом центре. Это логический центр Переславль-Залесского, сакральный центр. Храм мало очень изменялся за это время, и он практически того же облика, каким он был вот в те годы.
Ну вот да. Я сейчас просто попутно смотрю картинку, да, действительно. То есть таких реставрационных больших работ не было.
Там были попытки реставрации, из-за чего утрачены его фрески, вот внутри пустой, там нету, нет, не на что смотреть. Если вы внутрь не попадете, это не катастрофа. Достаточно посмотреть его снаружи и представить, что... Допустим, в средние века там тоже валы сохранились, кстати. Один из элементов этих валов находится сразу вот за храмом. Там холмик такой. Был когда-то Кремль деревянный, который там сгорел, кажется, в 18 веке. Или был разобран за ненадобностью. Было Переславское княжество. И вот центром этого Переславского княжества, и города Переславля, и был этот храм. Вообще город Переславль начинался несколько ранее, чем был основан Преображенский собор, хотя днем города считается именно праздник Преображения как день основания этого храма. Но вообще, конечно, как в таких случаях часто бывает, там были финно-угорские поселения, они были не на этом месте, не в районе нынешнего храма, а как бы вот ближе к Плещеевому озеру. Там сохранился такой как бы исторический ландшафт, Клещино-городище. Там были финно-угорские поселения, еще язычники. И какое-то время, когда уже город был христианским, он как бы разделялся на две половины. Одна была языческая, то там крепость была окруженная частоколом, финно-угорская, Клещино. Отсюда и Плещеево озеро, кстати. И русская, христианская часть, центром которой был вот этот храм. Если переходил человек из одной части в другую. Если финно-угр крестился, он переходил уже сюда, в русскую сторону. Но когда приходили печенеги, то ополчение собирали общее. И там вот есть такой холм Александрова гора, так называемый, связанный с именем Александра Невского, который еще до Александра Невского использовался как, ну, как Марсово поле. Точнее, туда заходил полководец, и перед ним на берегу Плещеева озера собиралось войско, которое собирается дать отпор либо печенегам, либо татарам, либо кому-либо еще. И вот, пожалуй, самый знаменитый уроженец города Переславль-Залесский — это, конечно, князь Александр Невский. Есть бюст возле Преображенского собора. Да.
То есть значение этого собора вот не только в том, что он домонгольский.
Вот ну, я думаю, его, конечно, главное значение в том, что он домонгольский, потому что мало у нас домонгольских храмов. В Москве, как я сказал, ни одного нет. Вот есть в Владимире, еще, скажем, чуть позже, в Новгороде Великом, есть в Пскове. На территории России мало. Есть вот на Украине, конечно, домонгольские храмы, ну, так скажем, русской культуры. А в нашей стране в силу и географических, климатических причин домонгольских зданий вообще единицы. Вот, ну, лично для меня это важный очень момент.
Ну, только из-за этого посмотреть, конечно, интересно. Ну, еще и Александр Невский.
Он родился, Александр Ярославич, как его называли, видимо, в то время, в Переславле-Залесском. Общепринятая дата считается 30 мая. Кстати, это мой день рождения тоже. Да, вот я родился в день Александра Невского. И он был, во-первых, там крещен, это был 1220 год. И более того, он проходил обряд посвящения воины. Он же был князем. А первая задача князя, это была задача не политического деятеля, как сейчас, а это была задача полководца, профессионального военного, как бы сказали на Западе, рыцаря. У нас в русской культуре слова «рыцарь» нет, у нас есть слово не менее красивое «витязь». Да? И вот это был, конечно, «витязь». Детей княжеских воспитывали так, что служение князя — это не какая-то привилегия. Это огромное, огромный труд, это ответственность, это служение, это крест. Поскольку именно этот человек должен обладать всеми навыками защиты своих, своего стада от врагов. Это пастырь добрый тоже. Вот так византийские императоры понимали свое служение. Ведь он же долго-то не прожил. Видите, сколько там, 42 года ему было, когда его, он умер после посещения ставки татар. И вот ребенком еще лет в 5-6 будущего князя посвящали, так скажем, воины. С детства уже носили латы, то есть кормили на убой их княжеских детей, чтобы он рос.
Чтобы сильными, да, были.
И вот так он воспитывался. Также и Александр Невский. И вот действительно там в 5-6 лет он был посвящен, ну, так скажем, уже в мужчины, уже в 5 лет сразу в князья. И, кстати,
Вячеслав, да, я просто хотела отметить, что не просто кормили на убой, но и физическая нагрузка была,
конечно,
соответствующая.
Да.
Да, это обязательно.
Учили ездить на лошади, военным делом, в общем, заниматься. Кстати, следующий важный этап истории этого собора — это то, что там был рукоположен в иеромонаха вот как раз преподобный Сергий. И вообще очень многие люди бывали в этом храме. Там пел в качестве именно певчего Петр I, такая фигура, близкая где-то Александру Невскому. Для Петра I это тоже был важный город, поскольку на Плещеевом озере создавалась первая потешная флотилия, от которой остался ботик Петра I. Там есть такой музей. Если мы от религиозной темы немножко, допустим, устали, там несколько монастырей, можно
посетить. То есть можно пойти в музей.
Есть такой музей. Музей как бы в целом одного экспоната. Ну, конечно, он там не один, но это главный экспонат. Ботик «Фортуна», который сохранился от потешной флотилии Петра I, который он там устроил еще в конце 17 века.
Вячеслав, а тут вот вопрос поступил. А проходит богослужение в этом соборе?
Изредка.
Проходит?
Да, изредка. Несколько раз в год, может быть. Он такой условно действующий храм.
Ну, то есть стоит узнать, будет ли богослужение в какой-либо
там есть день, богослужение, да? Проходит богослужение в целом ряде других храмов. В Никитском монастыре, вот там он на берегу Плещеева озера. в храмах Переславского Кремля, ну, там нет Кремля в плане того, что там стены были, там есть холмы, ну, точнее, крепостные валы, и вот внутри этих крепостных валов есть такой вот вокруг Красной площади такой как бы ансамбль, где сохранилось несколько старинных еще церквей, там службы проходят. А вот этот храм, он скорее такой как музейный экспонат. Так что вот Переславль-Залесск — это один из лучших вариантов выбора поездки. Там можно на день остановиться, там гостиницы есть неплохие. И не только и с религиозной, и с природной точки зрения, там хорошие, очень красивые места, озеро. Вот. И с точки зрения такого гражданственно-патриотического для детей, я люблю этим заниматься по отношению к детям, гражданственно-патриотическим воспитанием их в духе мира и братской любви.
Ну, если зима настоящая наступит, то, вероятно, на коньках на этом озере.
Я, честно говоря, этого не знаю, катаются ли там на коньках, но на вот этих вот снегоходах там катаются. Угу. Вот так. Это что касается Переславль-Залесска. Можно и дальше туда
можно
ехать.
Можно дальше, это да, Ростов, потому что время Великий. Быстро проходит.
Да. Это Ростов Великий, сейчас уже, может быть, не будем на нем останавливаться, я упомяну только то, что Ростов Великий — это один из старейших русских городов по упоминанию в летописях, 862 год, это год русской государственности, да, ну, а сейчас в Ростове Великом, во-первых, есть то, что называется Кремлем, но это, правда, не Кремль, а резиденция архиепископа, которая как с военной целью уже никогда не использовалась, и она знаменита прежде всего тем, вот этот условный Кремль, что там снимался фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Если мы приедем в Коломну, в Нижний Новгород, в Великий Новгород, в любой другой город, где есть Кремль, такой хорошо сохранившийся, то нередко, особенно когда еще вот была такая эпоха до интернета, экскурсоводы, ну такие вот, которые приукрашивают, любят, они спрашивали: а как вы думаете, где снимался этот фильм? Когда, помните, по галереям они там бегают. Ну, конечно, в нашем городе, конечно, в Коломне или в Смоленске, где Кремли сохранились. На самом деле нет. Этот фильм снимался, вот эти фрагменты, роль московского Кремля 16 века играл ростовский Кремль. Там много эпизодов, не только где они бегают. Там даже есть отдельный так, элемент экскурсионной программы.
Ну, тогда интересно побывать, конечно, походить.
Да, там как бы отдельно, вот когда заказываете экскурсию, там спрашивают, вот будете эту услугу брать, вот по этим галереям вы будете проходить, где снимались эти фрагменты. Но перенести сейчас с Владимирского, точнее, с Ярославского направления, я предлагаю как раз на Владимирское направление, которое у нас, я уже говорил, оно такое довольно тяжелое в плане того, как добираться, потому что это одна огромнейшая пробка. Поэтому туда я бы посоветовал ехать не на машине, даже если она есть, а спокойненько на электричке. Ходят экспрессы прямо до Владимира. Там что-то порядка полутора.
Да, можно очень быстро добраться.
Да, порядка полутора часов. И, ну, может даже одним днем съездить туда, но без Суздаля. Суздаль и Владимир — это уже два дня. Это как раз вот длинные выходные. Суздаль — это в стороне несколько. И тоже город очень с хорошей туристической инфраструктурой. Но вот как раз я бы сделал больше акцент именно на Владимир. У него, может быть, нет такого пространства, как совокупности, потому что Суздаль — это такой древнерусский город, который вообще не изменился там лет за 400 последние, по быту именно. Там остались вот эти деревенские дома, там не больше 10 тысяч жителей, как было 1000 лет назад, там было несколько тысяч жителей, там столько и сейчас. И даже в советские годы было такое правило, что ну, больше 10 тысяч там не допускалось, чтобы жили. Если кто-то приезжает, то надо было, чтобы кто-то перед этим уехал из Суздаля. Владимир — это город промышленный, город уже большой, хотя он поменьше Ярославля. Но там сохранились, вот как именно то, на что я всегда люблю делать акцент, это домонгольские храмы.
Но это тоже такой центр храмов православных, Владимир.
Целых 5 домонгольских объектов, не только храмов, но архитектурных памятников, среди которых, конечно, в первую очередь, это Успенский собор. Он находится, кстати, на историческом месте, где когда-то находилось финно-угорское поселение. У нас же финно-угры до славян заселяли этот регион. От них не осталось памятников, от них осталась только топонимика, то есть название. И вот на название многочисленных рек или озер. Вот озеро Нера, на котором стоит Ростов Великий. Река Клязьма, город Владимир на Клязьме, он же назывался в старину. Или Владимир Залесский, кстати, он тоже, как и Переславль. Это регион Залесье. Были густые-густые леса. И вот эти дороги прорубались там. Единственная вот эта паломническая дорога была прорублена. Еще даже до преподобного Сергия она уже была. А так перемещались по рекам. По рекам.
Ну, леса густые, да.
Зимой. А летом не перемещались почти между городами. И вот один из городов, который лежит на пересечении разных личных путей, это Владимир. Успенский собор, действительно. Прежде всего, опять же, Андрей Рублев. Потому что есть только лишь две достоверно подтвержденных историками работы Андрея Рублева, которые более или менее, в целом не вызывают сомнения. Есть целый ряд работ, которые ему приписываются, так скажем, спорно. Есть целый ряд работ, которые сохранились лишь очень фрагментарно. Вот опять же, в том же Андрониковом монастыре на откосах алтарных окон в Москве есть, так скажем, такие, вот как у вас висят тут на стенах, вот
украшения новогодние.
Да, что-то подобное, там какие-то цветочки. Это вроде бы Андрея Рублева. А полноценная работа — это вот, например, фреска Страшного суда Андрея Рублева, которая сохранилась в облике Успенского собора. Большая часть облика собора — это уже большей степени новодел. Это время Екатерины II, которая была немкой и привезла сюда немецкое барокко. Но сохранились элементы и древние. И, кстати, вот здесь мне вспоминается такая ситуация. Я помню, когда я еще учился, нам рассказывали такую историю, когда сравнение такое своего рода. Когда Рафаэлю заказали фреску Страшного суда, он сказал, я не напишу ни одного спасшегося. А когда Андрею Рублеву, ну, раньше, конечно, заказали такую же фреску Страшного суда, вот как раз во Владимире, он сказал, я не напишу ни одного погибшего. Вот так. Так что вот с таким интересным, с такой духовной историей, так скажем, есть фрески в Успенском соборе. Он перестраивался, он был основан в середине XII века, как всегда, Андреем Боголюбским. Это был такой большой храмостроитель, который построил целый ряд храмов и заканчивался Всеволодом Большое гнездо. Он там потом был обновлен. Тот облик, который сегодня, он уже чуть-чуть более поздний, но все равно домонгольский. Это вот домонгольский, полноценно сохранившийся храм. И рядом с ним, буквально в шаговой доступности, это собор поменьше гораздо, но очень изящный, Дмитрия Солунского. Тоже там есть фрески, сохранившиеся с домонгольских времен. В основном внутри собор пустой. Но он знаменит своими барельефами, которые снаружи храма могут быть найдены. Для русской культуры это не очень характерно. Это вот, кстати, больше для армянской культуры характерно не фрески, а барельефы и внутри храма, и снаружи. Даже вот можно прийти в Москве к Армянскому собору, там есть замечательные, современные, конечно, барельефы с разными сюжетами. В русской культуре это реже встречается. Вот как раз Дмитриевский собор или храм Покрова на Нерли, это такие редкие примеры храмов, когда барельефы встречаются в облике этого храма. Так что вот все вот эти храмы, их обязательно стоит увидеть. Храм Покрова на Нерли вообще хрестоматийный.
Ой, ну уже захотелось, да. Конечно, съездить во Владимир обязательно.
Там же такая как раз ситуация, когда мы опять можем вспомнить фразу «Зачем нужна дорога?», да? Угу. Невозможно подъехать вплотную к храму Покрова на Нерли, а можно только к нему пешком подойти. Там он находится как бы в центре такого поля большого, и от близлежащей автомобильной стоянки к нему идет действительно вот эта самая дорога через такую поляну большую. Это такой очень хороший способ.
Я вот хотела просто на ваш взгляд, в духовном плане вот, святыни какие значимые наиболее во Владимире?
Ну вот эти, которым я и называю, храм Покрова на Нерли, который, как тоже был основан князем Андреем Боголюбским в середине XII века, на месте впадения реки Нерль, опять финно-угорское название, в более большую реку Клязьму. Это не совсем во Владимире, это так километров в 10, там чуть выше. И вот особенно если зимой, вот в это время года, оказаться там и пройти вот эту тропу, это, конечно, я думаю, для многих, особенно кто там не был никогда, это прекрасное и духовное впечатление тоже. Древнерусский храм, там, кстати, когда-то там были галереи вокруг него, был причал такой, река была побольше, чем теперь, и вот подходили корабли, это все не сохранилось на наших дней, но можно найти в интернете, как это в реконструкции сделано, как это выглядело, и представить себе, что здесь находилось вот в домонгольские времена.
Зимой храмы, они по-своему красиво тоже выглядят, все эти соборы православные.
Многие из них неотапливаемые, многие храмы нашего региона, даже в Москве есть холодные храмы.
А уж специально? Тем более,
ну как, их строили в те годы, когда теплый храм построить было сложно, и служили в таком храме обычно от Пасхи, от весны, от воскресения Христова. Соответственно, храм мог быть посвящен воскресению Христову до покрова, то есть до осени. А зимой в нем не служили, потому что протопить храм, особенно если каменный, было довольно трудно. И вот в таких храмах довольно трудно находиться вот в зимнее время, когда он внутри вот такой холодный, там вот, вот просто вот дыхание, оно ну, не то что сразу превращается в лед, но так, там непросто. И фрески, конечно, тяжело там сохраняются.
Вячеслав, у нас немного времени, что бы вы еще отметили? Ну, хотя 3 минуты.
Всего 3. Можайск, Бородино. Но это, может быть, как-нибудь в другой раз, когда будет ближе дело к августу.
Вы уже назвали.
Да, но туда...
О Ферапонтовом монастыре хотелось немножко
тоже сказать. Но это совсем далеко. Это далеко, это как бы скорее надо ехать уже не на длинные выходные, а на так в те регион, в тот регион уже на неделю так надо ехать, чтобы вот это все пройти.
И чтобы посмотреть фрески Дионисия.
Да, это, знаете, есть такие паломнические туры неделю. Я вообще ни разу не возил. Мне
кстати,
страшно представить неделю.
Кстати, вы сегодня вспомнили Рафаэля. Как вот отмечают, что в Европе в эпоху Возрождения были такие гиганты, как Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Винчи, а в России
Дионисий. Был Андрей Рублев.
И Дионисий.
Да, вот эти... Только в начале 20 века русская интеллигенция стала вновь открывать для себя огромное культурное значение древнерусской иконописи, которая по пространственному построению ничуть не уступает по сложности работам вот западноевропейских мастеров. И это совершенно другое пространство. Это так называемая обратная перспектива. Не прямая перспектива, как на фотографиях или на так привычных картинах, а это метод построения пространства очень сложный, когда, вот обратите внимание, когда, допустим, святой держит в руках книгу, она чем дальше от вас, тем она больше. Обращали внимание на такую деталь?
Будем обращать теперь.
Там все наоборот. И там как раз подчеркивается вот таким методом пространственного построения, что тот мир, который изображается на иконах, он не такой, как этот. Вот это такой способ, так скажем, такой инструмент напомнить о том, что царство, оно не от мира сего, оно другое. Вот, и вот древнерусские иконописцы используют это.
И оно здесь
это.
Уже. Вот кажется, я, в этих
да,
иконах
вот
видно.
В этих иконах, да. Но вот еще раз остается хотя бы минута. Еще
даже
одно
меньше.
Направление.
Да, назовите.
Ну, Можайск-Бородино, конечно, это отдельная тема, это я в следующий раз тогда, может, ближе дело будет к августу, и отдельную программу этому можно посвятить. А пока домашнее задание для следующей моей передачи, если она, дай бог, будет узнать, в какое время года французские войска во время похода в Россию потеряли наибольшее количество войск, понесли наибольшие потери.
Да, друзья,
ответ не такой очевидный.
Кто первым правильный ответ нам напишет, ну вот в социальных сетях нас видно, и можно тоже нам писать, мы тогда вам предложим какой-то подарок с символикой Радио Тейлз.
Кружечку.
Да, Медиа Тейлз теперь.
Вот так.
Вячеслав, я благодарю вас за то, что вы сегодня к нам приехали, дали хорошую, полезную информацию. Друзья, всего доброго.
До свидания.